Теперь мы подходим к самому интересному, к самому важному и центральному вопросу в нашей беседе. А именно, я читаю с первого послания Коринфянам с 15 главы, где всю главу апостол Павел посвятил вопросу победы Христа над смертью, воскресению Иисуса Христа. И здесь он пишет, в заключение, в этой главе он пишет: «Когда же тленное это оденется, облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою». Я вчера специально смотрел греческий оригинал, точный перевод греческого текста, каждое слово, каждое выражение. И там указано, что в сути имеется в виду «проглочена». То есть проглотила победа Христа, проглотила смерть, съела ее, ее не существует. Смерть уничтожена или проглочена победой Христа, совершенной на кресте и своим воскресением. Поглощена или проглочена смерть победою. «Смерть!» — восклицает апостол Павел. «Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» Вы чувствуете иронию, просто открытую такую насмешку над смертью? Кто когда-либо смеялся над смертью? Да смерть — это та власть и та сила, перед которой бессильны цари, владетели всех сокровищ, все умы. Нет силы, могущей смеяться над смертью. Нет силы, могущей умолить смерть. Павел же говорит: «Смерть, где твое жало?» И дальше он объясняет, что жало смерти – это грех, а сила греха – закон. Мне однажды пришлось видеть, как один человек игрался с большой гремучей змеей, как с игрушкой. Я был очень удивлен и позже узнал, что змея не представляет никакой опасности, если с ее выдушить или выдавить яд. И я начал рассуждать над тем, что смерть не представляет никакой угрозы, и мы освобождаемся от страха смерти тогда, когда у нее вырван зуб, когда она лишена жала, когда она лишена яда смертоносного. Она как эта змея, которая не представляет больше никакой угрозы. Ведь угроза змеи – это в ее жале, в ее яде. И я понял, что если забрать из моей жизни грех, потому что он как раз жало смерти, если из моей жизни забрать грех, мне смерть больше не страшна, потому что я перехожу в вечную жизнь. Смерть больше не имеет надо мной власти. Дьявол потерял власть. Почему? Потому что его власть надо мной только в случае, если я имею грех. Христос это понимал прекрасно. Это основной аргумент дьявола. И он понимал, что другим путем власти невозможно вернуть Богу над человеческим родом, над людьми, как только забрать аргументы у дьявола. Потому Иисус понимал, что у этой змеи, у смерти, которая царствовала, Библия говорит, над всеми от Адама, потому что грех перешел во всех от Адама, потому что в Адаме все согрешили. Мы генетически унаследовали грех, и во грехе родила меня мать моя, говорит Библия. Потому Иисус решал основной вопрос – вырвать жало у змеи, забрать грех. А сила греха – закон. Теперь мне бы хотелось немного остановиться на том, почему все-таки Бог так агрессивно воспринимает грех. Неужели, с другой стороны, нельзя было как-то, ну, найти компромисс и ну, согласиться с тем, что человек выбрал грех. Ну, почему грех настолько агрессивно воспринимает Бог? Ведь, может быть, можно сжиться как-то с тем, что человек избрал в своей жизни. В принципе, грех вредит не Богу, грех вредит человеку. Ну и пусть себе живет с этим вредом, который сам себе выбрал. Почему Бог, ну, так ведет себя однозначно, определенно? Почему ему грех настолько ненавистен? Вот мой вопрос. Почему Бог настолько принципиален в отношении ко греху? Павел в послании к римлянам пишет: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона был грех в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама». То есть речь идет о том, что закон пришел с Моисеем, но когда не было закона, вот этот промежуток времени от Адама до Моисея, то грех не вменялся, но это не значит, что его не было. То есть не было конституции, не было запретов, не было правил, не было заповедей. Значит, люди жили как хотели, потому с них не спрашивали, потому что не требовал Бог ничего, потому и не спрашивал. То есть грех не вменялся людям, но это не значит, что его не было. Он был, и потому была смерть посредством этого греха. Но я хочу сказать, что есть разница, как Бог относится к периоду, когда не было закона и люди грешили, и как Бог относится к периоду, когда появился закон с приходом Моисея и люди грешили. Это разные отношения к греху, к той категории людей и к этой категории людей. Потому дар благодати, мы сейчас вернемся к этому, я объясню это. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, речь идет об Адаме, он совершил преступление, и через это подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествуют для многих. То есть как там один навел на всех беду, проклятие и смерть, так теперь один, Христос, забрал эти аргументы у дьявола и для всех желающих, для многих принес освобождение и спасение, и благодать. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, то есть речь идет, понимаете, вы чувствуете, да? Речь идет о законном праве, которое получил дьявол через преступление Адама. Это принесло смерть, грех перешел во всех человеков, смерть перешла во всех людей, дьявол получил власть господствовать над всеми царствами земными, над всеми людьми. Точно так же Христос своим послушанием Божьему закону, своей праведностью забрал эту власть у дьявола и, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни». Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Теперь позвольте немного остановиться на том, что грех был и до закона. То есть Бог однозначно осуждал определенные действия людей, их образ жизни, и называл это грехом, но людей об этом не предупреждал. Потому до закона люди жили так, как жили, как считали правильным и жили в соответствии с своими моральными установками. Но до того, как закон был объявлен и появились определенные требования в соответствии с законом, грех не был и не действовал настолько разрушительно, как с приходом закона. Почему? Потому что грех разрушал больше внешнюю сторону жизни человека. Скажем, семью, взаимоотношения, здоровье, еще какие-то сферы жизни, финансовую, люди жили под проклятиями. Но как бы внутренний мир человека не был настолько поражаем, как равно и грешник не переживает муки внутренней, когда он не ознакомлен с законом или с Евангелием. То есть он живет так, как живет. Когда же пришел закон, грех стал изобиловать с его появлением. И ненависть Бога увеличивалась по отношению к греху. И это можно судить из того, что Бог сразу умножил благодать. Почему? Потому что оказывается, что сила греха – это закон. То есть, почему мера ненависти Бога возросла с приходом закона? Потому что, когда человек согрешает под законом или идет вопреки заповеди, заповеданному, сказанному в законе, грех оказывается, помимо того, что он разрушает внешнюю сторону жизни человека, он оскверняет внутренность человека.